Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Сегодня продолжаем беседовать с Михаилом Казинником, удивляться его парадоксальному мышлению и тому, как музыка может влиять на человека. В своей книге «Тайны гениев» Михаил Казинник пишет: «Альберт Эйнштейн как-то высказал совершенно уникальную мысль, глубина которой воспринимается не сразу. Бог изощрен, но не злонамерен. Эта мысль очень нужна философам, психологам, очень важна для искусствоведов. Ибо, изучая историю искусства, задумываешься о жесточайшей несправедливости судьбы по отношению к величайшим творцам планеты».
Ну, есть такая замечательная моя любимая пословица: есть люди, которых поцеловал Бог. Вот этого человека видно в первые две минуты. Вот идете, масса народ, да, заговорили с кем-то, и через две минуты ясно, он поцелован Богом. Бог говорит: иди и твори. Не получается ничего. Приходит на землю и ничего. Тогда Бог вынужден ударить. Потому что энергия высвобождения от удара становится для нас энергией дыхания и жизни. То есть если бы Бетховен не оглох, он был бы средней руки композитора. Если бы у Шумана не было суицидальных идей и постоянной мысли о самоубийстве, он не смог бы создать мелодии нетленной красоты. Если бы Моцарт не знал всю жизнь, короткую, что он будет очень мало жить, и не имел страха смерти, и всеми своими мелодиями выходил, доказывал, что он нужен, что его жизнь – это музыка, и что его жизнь – это гармония. Он доказал, но умер рано. Вот это вот и есть удар. Шопен, который пишет вальсы, мазурки, полонезы, потому что танцевать не может, а любит и хочет. Тогда он танцует в музыке. А танцевать не может, потому что неоперабельная полипа в носу и туберкулез в альвеолах. Перекрыто дыхание. И поэтому вся музыка Шопена – это дыхание через музыку. Вот это теория поцелуя удара. Это касается всех гениев. Им дается высокое счастье творчества, но для того, чтобы запустить процесс, необходимо как-то очень сложно наказать.
Слушая все более позднюю музыку Бетховена, можно сделать вывод о том, что чем хуже Бетховен слышал, тем глубже и значительнее была создаваемая им музыка. Бетховенская трагедия глухоты в исторической перспективе оказалась великим творческим стимулом. И это значит, что если человек гениален, то именно неприятности и лишения могут оказаться лишь катализатором творческой деятельности. Ведь кажется, что может быть страшнее для композитора, чем глухота?
Милые, родные, слушайте Баха, слушайте Чайковского. Именно они говорят вам то, кто мы есть и кем мы должны быть. Но как это доказать людям? Как выйти на миллионы людей и сказать: люди, попсовики, мурашечки, ну остановитесь вы, остановитесь перед нетленной красотой бытия. Остановитесь и удивитесь подарку, который вам подарен, и которым вы не пользуетесь. Я знаю одну женщину, она покупает много всяких рубашечек и всего прочего. Процесс покупки для нее – это священная вещь, да? А потом это лежит, потому что это уже куплено. Вот иногда так мы реагируем на мир. Мы покупаем и укладываем в пакетики. Из пакетиков не достаем, потому что на самом деле нам это было не нужно. Или не обязательно. Вот это одна из бед человеческого мышления.
В своей книге Михаил Казинник пишет: «Наша страна – единственная из цивилизованных стран, где слова и понятия классика, симфония, соната, филармония, скрипка вызывают у очень многих людей реакцию отторжения, враждебности, а иногда и просто становятся объектом осмеяния и воспринимаются как бессмысленность, синоним скуки, чего-то абсолютно непонятного и ненужного. Учитывая исторические особенности культурного развития России, мы должны приложить невероятные усилия для того, чтобы ликвидировать эту вопиющую диспропорцию».
Я для этого и написал мои книги «Тайны гениев», два тома. Там ведь «Тайны гениев» – это не тайны Баха только и Бетховена и Моцарта. Это тайна гениального восприятия. Я обращаюсь к людям и даю им коды, как бы расщелкиваю коды. Поэтому очень много людей, которые купили мои книги, кончают читать и начинают сначала. Более того, книги вышли уже 27-м тиражом. Книги, которые я написал, они действительно с кодами. И «Буравчик в стране света», детская книга, это книга с кодами для взрослых и для взрослеющих детей.
Она написана просто легко, как бы по-детски. На самом деле там серьезнейшие вопросы затронуты и в такой несколько светлой форме, потому что литература, на мой взгляд, должна быть светлая. И я выпустил фильмы у знаменитого Шатхана, его нет на свете уже, вот, мастерской Шатхана с его женой Натальей Кугашовой. Практически 60 фильмов, проходящих через мировую культуру, через философию, через музыку, эффект Баха, эффект Моцарта, миф об Орфее, «Скала и шторм». Это все фильмы судьбоносные, в которых вот коды, коды, коды. Я выпустил книгу «Приобщение». Так она и называется, так она и значит. «Приобщение». Я сделал все, что мог. В интернете, в сети висят 1500 радиопрограмм. «Орфея», «Серебряного дождя», чикагской русской станции «United for Good». То есть я сделал все, что мог.
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, обращается Михаил Казинник. Если хотите, чтобы ваш ребенок сделал первый шаг к Нобелевской премии, начинайте не с химии, не с физики и даже не с математики. Начинайте с музыки. Потому что в музыке скрыты все формулы научных знаний, все тайные коды открытий будущего. Музыка – пища для развития человеческого мозга.
Но все это возможно при условии опять одном и том же. Надо постараться ребенка с детства окружить таким светом, таким легким юмором, добротой, чтобы его не потянуло во мрак дьяволиады, которая постоянно творит своими миллиардов, которые умные дяди и тети зарабатывают на этих неокрепших мозгах, неокрепших телах. Это делается весьма умело и успешно. Я когда-то приводил такой шуточный пример. Я приехал в Ярославль после концерта, это было много лет назад. После концерта мы ужинали в ресторане, и вдруг зазвучала песня. Когда она зазвучала, я вдруг закашлялся. Я говорю, постучите меня по спине, а что случилось? Я говорю, вы что, не слышите, что вам поют? Как что? Полюби меня такой, кака. Я есть. Они говорят, ой, Михаил Семенович, как-то вы не так воспринимаете. Ну как же, текст такой. Полюби меня такой, какая... Какая я... Кака есть. Ес-ес. Я-я. Слушайте, как-то вы видите все странно. Я говорю, не странно, я просто начинал жизнь с Пушкина. С поэзии, с Тютчева. Я сразу слышу, что вам предлагают есть каку. Ес-ес. В одном предложении и кака, и есть. Вроде бы мелочь, безобидная, глупая, тупая. Но это не мелочь. Как только человек начинает постоянно есть каку, а других блюд ему не предлагают, изысканных, тончайших, глубоких, он продолжает есть каку всю свою оставшуюся жизнь. И тут уже ни мама добрая, ни тетя, ничего не спасет. Поэтому сейчас я лихорадочно пытаюсь изменить школу. Детский сад. Чтобы дать детям не клиповое мышление, а ассоциативное, последовательное.
Для тех, кто с молоком матери впитал в себя основы классической музыки, никакие другие виды музыки, в том числе самые низкопробные, биологически примитивные, не страшны, ибо есть противоядие. Доказательством того, что восприятие классической музыки напрямую связано с уровнем научного мышления, являются лауреаты Нобелевской премии в области науки.
Нобелевские лауреаты обладают колоссальным чувством юмора, без исключения. Когда они собираются, говорят о своих научных открытиях друг другу, объясняют популярно, потому что они из разных сфер, они хохочут, как умалишенные. Из комнаты, где собирается 3-4-5 нобелевских лауреата, доносится все время смех. Они хохочут громко, открыто и легко. Они веселые-веселые. Потому что вот свобода мышления, способность открыть тайны, она дает человеку свободу тела. Это невозможно передать. Второе. Крупнейшие нобелевские открытия свершились не внутри одной дисциплины, так, да? А на стыке. То есть на межпредметном позвонке, на межпозвоночном понятии. А почему? Потому что время закрытой науки прошло. Есть какие-то экспериментаторы, которые сидят в лабораториях, но у них узкая цель. А вот социально значимые явления, они на стыке. Нобелевские лауреаты – это чувство юмора, Б. Межпредметность мышления. С. Парадоксальность мышления. Д. Если не А само, опять Д, А, неважно. Музыка в детстве. С детства музыка. Потому что музыка – дисциплина мозга. Потому что музыкальные узоры – это кровообращение. Бах, с одной стороны, весь эмоционален, потому что пишет о драматических вещах, о шествии на Голгофу, о бичевании, о плаче Петра. Да? Но если вы посмотрите музыкальный текст нотный, то вы увидите, что это математика. Там нет ни одного случайного звука. Там буквально математические формулы. На таком уровне, что если убери или замени одну нотку, то мост развалится. И вот это вот сочетание работы правой и левой долей мозга, цифрового мышления и эмоционального мышления – это музыка. Музыка – это именно то. Поэтому в моей школе музыка, как межпредметная, то есть в той школе, которую я задумал, и так, как я учу учителей, это чувство юмора. Если учитель 10 минут не пошутил, урок окончен, бегом в бассейн все. Потому что нормальный ребенок не может 10 минут сидеть, есть глазами учителя и внимательно слушать. Это нездоровый ребенок. Нужно идти к врачу, если он 10 минут сидит спокойно. А у нас задача усадить ребенка как Будду, чтобы смотрел, ел глаза учителя, и значит, тогда это пятерка. А если он вот так? Вот как локаторы следят за самолетами, да? Вот так. А мы говорим ребенку, ну-ка, уставься в одну точку, плевать на те самолеты, на все, да? Вот, видишь самолет? Ну-ка, смотри в него. А там в это время падают самолеты, крушатся там вихри, молния ударила. Но у него вот такое. Это мы взрослые смотрим в одну точку. А у детей тут система локаторов, поэтому они должны вертеться. Потому что у них реакция двигательная и мыслительная совпадают. Есть несколько книг, которые я давно порекомендовал. Я, кстати, счастлив, когда я, например, вдруг обозначил среди самых любимых книг «Мертвые души» и написал, что там смешно в каждой фразе, в каждой строчке. Вы знаете, исчез весь тираж по всей стране. Вот лежали «Мертвые души», а тут исчезли сразу во всех вариантах. Значит, у меня все-таки немало поклонников, да, услыхали это. Так вот, вот эта вот вся линия, такая вот книг, да, «Фауст», «Доктор Фаустус», «Мастер и Маргарита», «Мертвые души». Это все одна и та же гениальная линия божественно-дьявольского. Да, среди самых моих любимых книг, но если я назову, это не значит, что даже те, кто слушают меня и любят меня, должны обязательно читать. Но эта книга, может быть, главные две книги 20 века, но они, к сожалению, пока принадлежат элите. Это «Игра в бисер» Германа Гесса. Это книга, которая повлияла на всю мою жизнь. Вот вышла она в Советском Союзе в 1968 году. Мне было тогда 17 лет. Вот я ее прочел и понял, что я буду жить так. Что я буду создавать кастарию, буду играть в бисер. Игра в бисер, да? Игра математикой, музыкой, игра величайшими ценностями. Составление партии, как шахматная партия. Великая партия, в которую входят все ценности человечества на равных. И вторая – это «Доктор Фаустус», то, что я сказал, вот эта вся линия Фауста. Но я сейчас стараюсь не читать новых книг, а скорее перечитать в который раз Фауста Гёте. Потому что это из тех книг, которые опять заново читаются и опять по-другому. Потому что там столько глубины, столько информации, что хватит на все времена. Пользуясь Фаустом, можно дискутировать на все самые современные злободневные темы. И вот эта книга для меня самая главная. Но те, кто возьмутся, послушав меня за «Игру в бисер», не пугайтесь, если вам станет тяжело читать. Перечитайте для начала опыт общедоступного введения в «Игру в бисер». Если дальше трудно, вот опыт вы прочтете и поймете. Дальше, может быть, пока остановитесь, значит, еще не созрели. Потом читайте по небольшим фрагментам. Фрагментами. А потом, когда вы вдруг почувствуете, что вы как рыба в воде, читайте свободно дальше. Но это, естественно, не для любителей сериалов и не для попсовиков. Эта книга, ну, очень высокого ранга. Она предполагает наличие на планете Земля нескольких процентов людей, которые понимают, в чем дело, и которые живут в двух мирах. Первый – это вот мир грубой материи, а второй мир тонкой материи. Тот главный, подлинный, в который мы через ноосферу отправляем подлинную информацию.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до свидания.